Визирь, выслушав пункты, сказал: «Правда, что много на вас порте наносят. Однако порта не слушает, особенно когда ты теперь здесь». Когда прочли четвертый пункт, визирь обрадовался, что царь не боится императора. Пункт присоветовал написать Тейльс. «Порта, — говорил он, — получила такие известия, что цесарь хочет войну начать с Россией, а царь не в состоянии дать отпора и очень боится цесаря. Если туркам не объявить, что такого страха нет, то интерес царя будет у порты в презрении и посланник русский в утеснении». Дашков выхлопотал письменные ответы на свои пункты. Первое. Порта сохраняет мир с Россией и ложным внушением верить не будет. Второе. Хану послан указ, чтобы возвратил русских пленных, взятых разбойниками-татарами без его ведома. Третье. Те, которые предлагали царю союз против порты, на мирном конгрессе предлагали порте союз против России, но порта ложным внушением верить не будет. Четвертое. Насчет предложений хана Польша царь получил ложные известия. Хан не мог этого предлагать без воли султана. Дашков писал, что с ним обходится очень хорошо, как и с министрами других держав. Дали летний приморский дом в Бюгдере, хотя английский посол и много хлопотал, чтобы его не выпускали из Константинополя. «Разве вы не знаете, как греческий народ склонен к русскому?» — внушал англичанин визирю. Визирь смутился, призвал караульного, стоявшего у русского посланника, и спрашивал, часто ли ходят греки к Дашкову. Караульный отвечал, что посланник, как только приехал в Константинополь, так заказал караульному не пускать к себе греков и людям своим запретил с ними знаться. Визирь успокоился и велел пускать всех свободно к Дашкову. Этим воспользовался князь Рагоцы, нашедший убежище в Турции, и отдал визит посланнику. Дашков был у него первый, потому что визирь сказал ему о Рагоце: «Он наш приятель, говорит, что и ваш великий приятель. Можно вам у него быть?» Чтобы войти в доверенность визири и тем успешнее противодействовать внушениям со стороны Англии и Австрии, Дашков не ездил ни к кому, не спросившись прежде у визиря. С Рагоцы Дашков должен был сблизиться и советоваться в важных делах, потому что прежних приятелей уже не было. «Которых мы имели здесь приятелей, те все нам теперь для цесаря недоброхотны. И говорить мне здесь теперь не с кем ни о каких делах, потому что и голландский посол беспрестанно с цесарским и пьет, и ест вместе, и дружба великая. Сколько я ни старался через старого Тейльса, чтобы мне тайно видеться с голландским послом, но он со мною не видался. Да и Тейльс, старый, бездельничает для сына своего Николая, который при цесарском после. Тейльс только манит здесь мне для своей бедности, чтоб брать от вашего величества деньги, а сделать ничего не умеет и не может. Во-первых, оглох совсем, да и глуп стал, и к порте не ходит. Что бы я с ним ни говорил, сейчас жене скажет и меньшому сыну, и все это очутится в ушах у цесарского посла. Последний старается всеми способами ссорить порту с вашим величеством, и теперь пропустил слухи по всему Константинополю, что визирь обещал ему посадить меня в семибашенный замок и объявить войну вашему величеству. Я испугался и стал просить у визиря приватной аудиенции. Цесарский посол с другими послами начал стараться, чтобы аудиенции мне не дали. Только о французском после, маркизе де Бонаке, не слышу, чтобы мешался в цесарские дела. Но приватной аудиенции я добился и сейчас же увидал, что в уши визиря уже надули. Спросил меня: «Есть ли ваши войска в Польше?» Я отвечал, что есть. «Вы говорите на цесаря, а сами что делаете?» — сказал визирь, — только не сердцем. Я ему объяснил, что войска не для завоевания Польши, а для того, чтобы король Август чего не сделал над польской вольностью. Визирь развеселился. Я стал ему говорить о противных поступках цесаря, который вступил в великую гордость приобретением себе завоеванных земель от Турции, и спросил его мнение. «Не противно ли будет Порте, если Ваше Величество с другими союзниками объявит войну цесарю и королю польскому, и сама Порта не поднимется ли на него в такое удобное время для отмщения ему его неправых поступков?» Визирь очень обрадовался этим речам и отвечал: «Если царское величество имеет от цесаря такие противности, то может воевать, помоги ему Бог. И Порта его не оставила бы, если бы это случилось перед заключением нашего мира с ним». Я сказал ему: «Нужда и закон ломает, не только мирный договор. Вы не из доброй воли с ним помирились?» «Увидим», — сказал визирь, — «как вы начнете. Все может статься». «Есть при мне пристав, ага, великий мне приятель, и живет в Цареграде, точно мой стряпчий. Всякий день ходит к Порте, и что там услышит, все мне пересказывает. Я ему своих денег даю по 30 левков на месяц». От христиан нечего надеяться, все на цесаревой стороне. Турки думают, что будет непременно война между Россией и императором, и для того про запас стали готовиться. Если Ваше Величество одолеет цесаря, то они пойдут на последнего, если же цесарь одолеет нас, то они против Вашего Величества пойдут от страха перед цесарем и чтоб приобрести что-нибудь от нас в награду потерянного. Для этого немедленно надобно заключить с ними вечный мир. Я не видал злейшего неприятеля вашему величеству, как английский король. Министр его старается, чтоб каждый день сделать мне какую-нибудь неприятность. Был у визиря, настаивал, чтоб меня здесь не было. Говорил, что в Польше русские войска, вопреки договорам, прославлял победы цесаря над Испанией. В декабре императорский посол явился к визирю с предложением оборонительного и наступательного союза против России. Визирь отвечал: «Быть тому нельзя, папа проклянет императора за союз с бусурманами. Император при коронации присягает не дружиться с ними». «Правда», — сказал посол, — «но не сомневайтесь, мы это сделаем другим способом». «Каким?» — спросил визирь. «Увидите на деле», — отвечал посол. «Только прежде всего вышлите русского посланника, чтобы он не мешал нам». Явился и английский посол с тем же требованием. «Если вы, — говорил он, — русского посланника не вышлите и этим подозрением императорского двора не уничтожите, то все христианские государи против себя вооружите. Царь вам тогда не поможет, потому что занят шведскую войною. Лучший его приятель, король прусский, и тот от него отступил». Внушения подействовали, и Порта решила выслать Дашкова. Прислано уже было ему приказание выехать, потому что дел с ним нет никаких. Дашков послал подарки к визиреву Кигае и к Рейс Эфенди с просьбой о помощи. Рейс Эфенди с переводчиком Порты принялись хлопотать и склонили визиря к тому, что велел Дашкову прислать мемориал, в котором посланник написал, что государь его готов заключить вечный мир с Портою, и потому надобно узнать, на каких условиях Порта желает заключить его. Дашков просил, чтобы ему позволено было остаться до отъезда императорского посла или до возвращения его, посланникова курьера из Петербурга. Остаться позволили, но с условием, чтоб Дашков жил на свой счет. Дело было ведено с величайшую тайной, иначе австрийские и английские послы перекупили бы Кигаю и Рейс Эфенди. Дашков доносил, что из всех иностранных министров оказывает к нему расположение один французский посол, который говорил ему: «Больше всего старайтесь сохранить мир с Портою, тогда и шведскую войну счастливо окончите». Князь Рагоце давал знать, что французский посол внушает с другой стороны визирю, что Порта не разрывала с Россией. «Несмотря на то, — писал Дашков, — я еще осторожно обхожусь с французским послом, потому что всегда бывает вместе с послом цесарским и Франция в союзе с императором. Хотя меня переводчик Порты и уверял, что посол – притворный друг цесарский, однако не могу с ним откровенно поступать, пока не получу явного знака его приязни. А у Порты он имеет добрый кредит, и я всячески склоняю его к интересам вашего величества и склонять буду. Дал ему мех соболий, и переводчика его в службу вашего величества склонил за 600 левков пенсии. А если французский посол говорил Порте за цесаря, то она сейчас бы склонилась на его слова, и никто не мог бы нам столько зла сделать, как он, потому что силен он у Порты и нейтрален, потому Порта ему и верит. Не угодно ли будет вашему величеству назначить ему пенсию, потому что голландскому послу давать пенсии теперь не за что? Весь на цесарской стороне, и кредита у Порты никакого не имеет». В январе 1720 года переводчик Порты рассказал Дашкову, что императорский посол был у визиря, подал грамоту от шведской королевы, в которой, благодаря за помощь, оказанную брату ее Карлу XII, Ульрика Элеонора просила не оставить Швецию в настоящих ее нуждах. Потом посол говорил визирю, что в Константинополе чернь очень недовольна последним миром с Австрией, и всего безопаснее султану выехать в Адрианополь, тем более что оттуда ближе будет наблюдать за движениями русских войск, которые стягиваются на Украину, готовясь к войне с Портой. Последний надобно поэтому объявить войну заблаговременно и высылать свои войска, чтобы русские не предупредили. Визирь промолчал. Видя, что Порта не поддается, австрийские и английские послы придумали новое средство. Предложили именем своих государей, что Порта приняла посредничество между Россией и Швецией и принудила царя возвратить Швеции свои завоевания. Потому что если Россия удержит все завоеванное, то и туркам будет небезопасно от такого сильного соседа. Визирь призвал в тайную конференцию французского посла и спрашивал его, как друга и нейтрала, чтоб дал совет, что тут делать. Французский посол отвечал, что не должно принимать посредничество, которое поведет только к бесполезной и убыточной ссоре с Россией, а от Швеции за то, какого ждать награждения. «Сами рассудите», — говорил посол, — «что царь всего завоеванного возвратить не может и ваше предложение отвергнет. Следствием будет война между ним и вами». И на этой войне царь будет прав пред всем светом, потому что не он ее начал. «Что же нам делать?» — спрашивал визирь. «Завтра же призовите царского министра», — отвечал посол. «Объявите ему прямо, кто вам что доносит, что предлагает, из чего окажется ваша правдивая дружба. Потом говорите ему, чтобы он просил царя о присылке полномочия для заключения вечного мира, ибо мир с Россией вам всего выгоднее». «Как ты нам сказал, так и будет», — отвечал визирь, послал за Дашковым и объявил ему все, как советовал французский посол. Последний прислал сказать Дашкову, что если царское величество хочет заключить выгодный мир с Турцией, то спешил бы этим делом при нынешнем визире и нынешних министрах, потому что визирь — человек миролюбивый, а министры все большие взяточники. Сами просят бесстыдно, и с такими лучше дело иметь, чем с бескорыстными. Дашков доносил, что французский посол действительно трудится в интересах царских, но что он человек корыстолюбивый, уже осведомлялся, какая шла пенсия от русского двора голландскому послу. Также и жена его любит подарки и давала знать Дашкову, что ей нужно соболей на шапку, за которых она обещает отслужить. Дашков послал ей две пары соболей и мех горностаевый. Полномочие было получено из Петербурга, и 30 мая Дашков вступил в переговоры с Рейс-эфенди. «Турки», — доносил он царю, — «спрашивают у меня великих подарков, и принужден я всем давать вдвое. Султану подарил я мех соболий в 1600 левков и 7 других мехов немалой цены, да 6 пар соболей. Но эти подарки были ему неприятны, требовал от меня черного лисья меха. Визирю принужден был я в другой раз давать. Не знаю, обойдусь ли я 4000 червонных, присланных со мною. Потому что из этих денег я уже дал французскому послу 1000 червонных, да переводчику порты 500. Дело сначала шло успешно и вдруг остановилось благодаря Франции, хотя со стороны последней не было никакого умысла помешать ему. Порта все жаловалась французскому правительству, что в последней войне с Австрией оно оставило ее без помощи, выдало императору, тогда как прежде никогда не бывало, чтоб Франция допустила Австрию таким образом стеснить Турцию. Чтоб прекратить жалобы, из Франции отвечали, что причиной всему было малолетство королевское и недостаток денег в казне, но теперь французский двор твердо обнадеживает Порту, что если император опять захочет объявить войну Турции, то французы готовы против него действовать. Если даже турки сами объявят войну императору, то Франция не будет против этого. Французское правительство обещало даже дать письменное удостоверение в этом, и турецкий посол отправился за ним в Париж. Когда турки получили обнадеживание, что Франция их не оставит, то у них отпала охота заключать договор с Россией, потому что главным побуждением к сближению с Россией был страх пред императором. Надеялись повести дело к заключению оборонительного и наступательного союза с царем. Тут опять явился на сцену английский посол, чтобы не допустить до заключения вечного мира между Россией и Турцией, тогда как де Бунак продолжал сильно помогать Дашкову. Австрийский резидент вследствие возобновления приязненных сношений своего двора с петербургским явно не мешал делу, но при случае говаривал турецким министрам: «Зачем вы заключаете вечный мир с царем? У вас есть мир, а потом обстоятельства могут перемениться». Вследствие всех этих враждебных внушений и препятствий, только 5 ноября 1720 года Дашкову удалось превратить Адрианопольский договор 1713 года в договор вечного мира между Россией и Портою. В то время, когда Россия обеспечила себя со стороны Турции, когда старания английского короля поднять султана против царя и тем заставить последнего умерить свои требования относительно Швеции остались тщетными, когда таким образом исчезла последняя надежда связать руки царю, в это самое время произошло прекращение дипломатических сношений между Георгом и Петром. В это время русским резидентом в Лондоне был уже не Федор Веселовский. Бегство брата его Абрама и предполагаемое укрывательство в Англии побудили царя сменить Федора Веселовского, и на место его был назначен Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, родной брат русского министра в Копенгагене.